угодно перед священником и церковью, обещаний, женихом и невестой, взаимной и супружеской верности благословляется и супружеский союз по образу духовного союза Христа с церковью, и спрашивается и благодать чистого единодушия благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Вот как подобно определение таинства брака. Брак есть таинство, в котором пресвободном перед священником и церковью обещание женихом и невестой взаимной супружеской верности благословляется и супружеский союз по образу духовного союза Христа с церковью и спрашивается им благодать чистого единодушия благословенному рождению христианскому воспитанию детей. Вот определение брака. То есть, когда мы слышим на таинстве венчания, обещался ли, имаше ли произволение благое непринужденное, непринужденное боятся себе в жену сию, например, Ольгу, и уже здесь пред тобой видишь, обычно в замешательство женихи впадаешь. Что же батюшка там говорит, что же спрашивает так? Ты хочешь взять себе в жену невесту? Да. Не обещался ли ему? Что, батюшка? Никому не обещал? Нет, нет. Вот так. А кто-то говорит, да, обещался. Ну это редко такое бывает, просто из-за внимания, из-за волнения.
А может, правда обещал?
Ну, кто его знает. Ну, бывают такие приготовления. Обещался. Да,
и не один раз.
Так вот бывает. То есть вот с этого момента и начинается таинство венчания. Вот именно с этого момента, когда приводит священник молодых за руку, за руки, за правую руку он берет их, и ставит на полотенчик, который раздельно. И спрашивать начинает, обещался, не обещался. В общем, если какие-то препятствия, если они по принуждению выходят замуж или женятся, тогда он венчать их не должен. Вот такая вот ситуация. По принуждению ничего. Ничего хорошего из этого брака не получится. Вот. Брак есть таинство. И следующий слов апостола Павла. Оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет от два в плоти единой. Тайна сия велика есть, аже глаголь во Христа и во Церкви. То есть они будут единый организм, то есть церковь, малая церковь. И там должно быть все свято во всех отношениях. И каждый должен блюсти себя и бороться со страстями также, страстями семейного плана. То есть бывает такое, что, например, муж молодой встретился с какой-то своей одноклассницей, пошел с ней куда-нибудь погулять, все равно уже как бы там ни было, он согрешает уже тем самым, потому что его любимой женушке неприятно это будет. Никогда никому не поверит, что есть такая свободная любовь, когда все время может, да иди куда хочешь. Значит, ты любви здесь нет. То есть нет расположенности. Ну как вот, ты можешь спокойно отрубить палец, например, и выбросить его. Конечно же нет, он тебе дорог, ты его умываешь каждый день. В течение всего дня. В общем, вступать в брак нужно не всем. Девство лучше супружества. Если кто может в чистоте сохранить супружество, об этом именно сказал Иисус Христос. Не все вмещают словесе сего, но им же дано есть моги вместить и да вместит. И апостол говорит, глаголю же безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще прибудут, якоже и ас, аще ли не удержаться, да посягают. Не оженивайся, печется о Господних. То есть здесь видите, какая ситуация? На церковно-славянском языке здесь как разъясняется все. Вдовицы и те, которые как будто бы собираются пойти на девственный путь, но они таким темпераментом обладают, например, что тяжело им воздержаться, в принципе. И пускай, как сказано апостолом Павлом, да посягают, то есть вступают в брак. А если не дано кому дано, как Господь сказал, а кому не дано, тот пускай не дерзает даже. Не оженивайся печеться о Господне, как угодите Господеви, а оженивайся печеться о мирских, как угодите жене. Вдая браку свою деву добре творит, и не вдая лучше творит. Вот, то есть здесь рассуждается о двух путях человеческого бытия. То есть некоторые, как сказал Господь, есть скопцы, которые родились скопцами, есть скопцы, которые сами себя оскопили, а есть скопцы, которых люди оскопили. То есть здесь кому дано, как Господь сказал, тот да вместит. Не каждому дано вместить. Это очень серьезный и трудный путь. Мы здесь уже на втором курсе, я знаю, что вы в церковь ходите и читаете жития святых, и неоднократно, возможно, читали житие, например, Иоанна Многострадального, который одержим был блудной страстью, и несколько времени он закопал себя по грудь, и вот в этом подвиге пребывал. То есть, борясь с этой страстью. Очень тяжело, когда бес блуда тоже нападает. Вот. Чтобы справиться с ней, нужно только через исповедь, через причастие, через... Не надо стесняться исповедовать вот этого, то, что есть такое желание, и все остальное стесняться не надо. Нужно исповедоваться, потому что это называется ложным стыдом уже. Вот. А бывает такое, что и в семейных отношениях ты как монашествующий. И тебе даже тяжелее бывает, чем монашествующему. Почему? Потому что у нас в течение всего года все время посты. 4 поста. Во вторник, в среду и в пятницу посты. В воскресенье тоже пост. В общем, когда ты говоришь мирскому человеку, как мы должны в семейных отношениях поступать, они говорят, ну когда же можно? Я не знаю. Что такое вообще? Что это такое у вас вообще? Как вы издеваетесь над собой? Уже даже до такой вот эмоциональности доходит иногда. Да вот так вот, с Божьей помощью все возможно. Человеку невозможно, а Богу все возможно. И должны воздерживаться. И должны спать на разных, в разных комнатах. Вот, не буду уже подробности говорить. Вот такая. Нет, ну просто бывают такие моменты. Ведь вот, ну, нужно постараться. Ведь мы должны в среду вспоминать предательство Иуды. И не уподобляться этому Иуде Искариотскому, который предал Спасителя за 30 сребреников. А в пятницу мы же должны вспоминать, что Господа нашего Иисуса Христа распяли. И через крестное знамение мы все спасены, если мы обращаемся к Господу нашему. Должны вспоминать, а воскресенье – это такой величайший день, когда Господь воскрес. Конечно же, мы должны постараться в этом отношении также воздерживаться и бороться со страстями, с похотями. Но не всегда получается. То есть человеческое естество, оно греховно. Но мы должны приходить в церковь, не стесняться каяться во всем этом тоже. Постараться.
За мужа тоже мы должны каяться. Чего я буду за него каяться?
Нет, ну здесь другая. Я уж не буду разъяснять. Я сейчас разъяснять все эти нюансы семейной жизни не буду. Я просто вот сказал... Для такого примера. Нюансы это ваши уже там приведете. А не вольник, не богомольник. Как его за шкирку тому же привести в церковь, чтобы он покаялся?
За этого венчаться не хочет.
Ну, здесь другая ситуация. Дело в том, что таинство венчания, как таковое, вот чин венчания, он был составлен только в X веке. До X века чина венчания не было. То есть девушка и молодой человек. Они уже семьями даже познакомились, все там определено было. Они должны были причаститься на богослужении. И священник определенную молитву прочитает, и они уже венчаются. Но я вам скажу, что там в чине венчания нужно внимательно прислушиваться к этим молитвам. Вот для верующего человека все слова в чине венчания, они дороги до невозможности. Все дороги, когда там просит священник благословить мужа и жену, как Авраама и Сару, как Исаака и Ревекку, как Иакова и Лию, Рахиль, у него две жены живут.
Да. Ну там другая ситуация была. Я уж не буду сейчас библейскую историю, да. Ну, там такие слова тоже. Осинефу, в общем, святые имена вспоминаются и святые семьи, чтобы Господь благословил и возрел, чтобы Господь благословил их дом, чтобы было изобилие, чтобы была возможность даже и подавать нуждающимся, то есть не только для себя все это грести, чтобы семейный бюджет пополнять, но и из этого семейного бюджета мы должны выделять и нуждающимся. Но там не сказано, что мы выделяли. Вот тоже такой момент нужно разъяснить. Сейчас всем и вся подают люди, да, милости. Но там сказано нуждающимся. То есть ты должен знать, что это нуждающийся человек. Ну, конечно же, мы помним слова Спасителя, который сказал, что хотящего занять у тебя не отвращайся. Или просящему у тебя дай. Но там тоже толкование нужно читать, обязательно. В толковании говорится, что ты должен знать, куда твои. Не в том плане, что ты там над этими деньгами своими стоишь, или там частного детектива ты нанял, куда твои деньги уходят, там, или еще что-нибудь. Нет. Нужно постараться помогать людям, действительно нуждающимся. У нас есть группа милосердия. Это группа, она распределяет людям, действительно, бомжам, людям неимущим. Есть у нас мамин дом сейчас, то есть у нас женщины с детьми маленькими есть. Есть у нас приют в Ощебулаке. Это все распределяется, в принципе, целенаправленно и мудро. А когда мы просто так вот даем человеку, который пойдет и употребит это во зло иногда даже, тогда мы несколько тоже согрешаем. Вот, поэтому нужно тоже повнимательнее быть.
Если нищие приходят, вот домой приходят же.
Нет, почему? А вот вы знаете, интересно, когда
все,
ты...
Так же жучки эти все. Да. Да, зачем им подавать? Они же не...
Это не тот жучка, который любит.
Вы знаете, Дмитрий Смирнов говорил, что... Подождите, давайте пообщаемся. Дмитрий Смирнов, потом пообщаемся, то есть... Дмитрий Смирнов говорил, что детям, я говорю, вообще бы не давал денег. Почему, говорит, вообще удивительно, детям, которые попрошайничают, денег не давать. Потому что, говорит, с самого детства они привыкают, да, они привыкают с самого детства быть тунеядцами, которые только привыкли получать просто так, ничего не делая. Вот в чем дело. Вот он, Дмитрий Смирнов, это слова его. То есть здесь тоже, если в таджики приходят, в принципе, можно им дать одежду,
да,
которая вас тарит.
Да,
покушать, да. Но иногда бывает такое, что они и деньги, да, просят. Но дело в том, что это не таджики, я сам...
Люля
называется. Люля. Это кочевой народ в Афганистане, который кочевал, зороастрийцев, огнепоклонников. Вот, они испокон веков всегда кочевали. И таджики их не признают как за своих. Они говорят, что это позор нации, даже я сам лично слышал. Потому что они... И сало едят. Вот. Едят сало. А мусульманину сало есть никоим образом не положено никак. Вот. А ты, вот у меня, я когда в Душанбе жил, мы на Пасху ходили на кладбище всеми нашими родными и близкими. И мой дядька специально для них сало нарезал ломтиками, аккуратно, очень большими шматками такими на хлеб, черненький, все. В общем, очень много он сала с собой брал. И специально для них. Вот подходит он, Христос воскрес, говорит, и он ему дает сало. Он берет и кушает нормально все.
Ну,
так что вот. Так что...
А православный не
так? Главное, когда ты даешь, о чем ты думаешь.
Да, Дмитрий.
А вот как бы мнение разнятся по поводу подаяния, кто-то из людей, кто-то говорит, что просят, подавай.
Да.
С него спросят за то, что он,
да.
Он взял, что не на нужду, а с тебя спросят, да, за то, что ты не подал. То есть просящему у тебя дать.
Я знаю это, и я также, ну, я не буду по себе рассказывать ничего, то же самое делаю. Но если ты знаешь, если ты вот сосед твой, наркоман, если ты знаешь, что он употребит это деньги вот именно на это, тогда нельзя подавать, ну, нельзя. Потому что он возьмет много себе, передоз будет, на тебе будет его. А если вот подходит, ты его не знаешь, куда идут. А лучше всего бывают такие моменты, когда дайте там на хлебушек, пойди ему рядышком хлеб в магазин, хлебушек купи.
Не,
не всегда, бывает, бывает берут. Да, вот. И
вот
купи.
Даже молодой парень или мужчина ходил вот здесь и просил, вот купите, говорит, мне булочку или хлебушка, я кушать хочу.
Да, вот и покупайте.
Да,
и несложно же 60 тенге-то отдать.
Есть, да?
Вот, то есть вот семья православная, она во всех этих ситуациях должна быть разборчивой, потому что бюджет-то семейный все-таки разборчивый. А то бывает такое, что женщина чересчур благочестивая, а муж немножко скупердяй, например. И это приведет к разладу в семье, что не должно быть. Нужно по возможности, если есть возможность, вот как в чине венчания сказано, подавать и нуждающимся. То есть в чине венчания мы молимся обо всех сторонах семейной жизни, чтобы Господь даровал человеку и силу бороться с искушениями, чтобы Господь даровал человеку разумение, как поступать в той или иной ситуации. Если, например, мы уезжаем в командировки все время, ведь лукавый-то не дремлет, ведь мы, когда принимаем таинство крещения, мы отрекаемся от сатаны, от всех поспешников его, и тем самым обрекаем себя на борьбу в этой жизни, борьбу с ним. А он тоже нам внушает всякие и моменты, и все остальное. Вспомните книгу Иова. Когда Иов был самый благочестивый человек на земле, и дьявол пришел и сказал, он благочестив, потому что ты ему, его со всех сторон оградил и даровал ему и мудрость, и богатство, и все, и детей, все ему даровал. Поэтому он такой благочестивый. Что ему не быть благочестивым? Вот так вот. А вот иначе он нападает на него. И ведь мы такой пример имеем для себя. Вот во всех этих, вот он даже червяков соскребался с себя, да, вот такая ужасная у него болезнь была, проказа. И жена ему говорит, вот внушил лукавый жене сказать, похули Бога и умри, там, или вот так вот, как вот жене внушил этот дьявол. А он говорит, Бог дал, Бог взял. Вот во всех этих ситуациях, видите, он как поступил через мудрость Божию. И когда он общался, на самом деле, Иова, книгу Иова нужно читать периодически и желательно с толкованием еще. Периодически это очень полезная для нас книга, как мы должны поступать в этой жизни. То есть таинство венчания – это от Бога установленное таинство. И у нас проповедуется, что одна жена, одна. И никуда, никакой нет у нас полигамии мужской, как многие говорят. Вот мужчина по своей природе полигамный. Он должен быть моногамным, бороться со страстями. Должен только о своей любимой и вместе с ней стареть. Нечего разводиться, жениться на молодых. Такая вот ситуация сейчас. А то что получается сейчас? Если есть возможность у нас, а вот разведусь, я с ней буду в дружеских отношениях. Я ей буду помогать деньгами, я буду встречаться со своими детьми, которые уже выросли. Я ее люблю, уважаю, как мою первую жену, но я буду вот с этой молодой жить. Потому что, ну, здесь вот сердцу не прикажешь. Так вот с такой прям иронией иногда говорят. Да нет, стареть нужно с ней. С одной, с единственной. Чтобы любовь эволюционировала по-своему. Вот. Как прекрасно все написано в Священном Писании у святых отцов. И сколько таких ярчайших примеров супружеских отношений. Как это все интересно читать. И чтобы мы не только фильмы смотрели, кино, а читать нужно. Потому что когда ты читаешь, ты сам образ складываешь для себя. У каждого человека же свое понимание. А когда ты смотришь фильм, это образ того режиссера, который по-своему понимает тот момент. А ты по-своему должен понимать. А сейчас у нас любовь к книгам, она несколько ослабевает, а мы должны читать. Не по интернету даже, по интернету, говорят, можно все найти. А вот эти книги взять и почитать, которые у нас есть. Все, о браке мы поговорили, я думаю. И о нем можно очень долго говорить. О браке, о венчании очень много можно говорить. Но помнить нужно всегда, если ты женатый, если ты замужняя, что муж олицетворяет собой Христа, а жена олицетворяет собой церковь. И церковь Божия свята, непорочна и не имеет всякого порока. То есть мы должны всегда помнить об этом, что я-то здесь олицетворяю собой. Я не Христос, конечно, но олицетворяю собой Христа. То есть должен в этой семье быть не узурпатором, не диктатором, не диктовать свою волю и заставлять что-то делать, как какой-то, не знаю, диктатор Южной Америки. Вот. А должен или восточный диктатор, как часто бывает в восточных семьях, принеси тапочки, что-нибудь такое. Да, иди там. Ну, я сам слышал просто это. Он просто сам от этого удовольствия получает. Съел, тапочки принеси. И сидит такой, ждет. Еще что-нибудь. Чайник поставь. Ну, вот так, все в такой форме. И больше всего возмущает, когда он это при мне делает. Вот такая вот ситуация. То есть этим самым показывает, какой он здесь в семье, да, в семье, какой он здесь хозяин. А ты должен быть хозяином семьи и мужем вот именно через благочестие твое, через твое душевное, духовное, христианское устроение. Ведь душа по учению Евагрия Понтийского, она имеет трехсоставное существо. Душа, она имеет способность разуметь, способность желать и яростное желание. Вот желание и яростная составляющая души – это без головы возникает и без сердца обычно. Это рефлекторные моменты души. Вот эти ярость и желание нужно подавлять вот именно духовными средствами всяческими. Когда мы вместе со своей супругой молимся, вместе со своей супругой мы готовимся ко святому причащению. Вместе с супругой мы куда-нибудь ездим, в магазин даже. Ну, потерпеть нужно. Но это, конечно же, иногда невозможно, когда они выбирают все в магазинах. Ну, должен терпеть. Ходи и молись. Вот я честно скажу, я хожу Иисусову молитву читаю.
Пока она выбирает.
Да, и мне это помогает. А только вот перестал Иисусову молитву читать, все сразу. Ну когда же ты уже перестанешь уже выбирать? Ну уже это посмотрела, уже эти туфли посмотрела 150 раз. Сколько можно ходить? Вот только молитву перестанешь читать, все сразу проявление.
Говорит, Анатолий, что так, уже деньги кончились?
Уже на самом деле, ну это вот особенности характера. Ну у нас вот свое, как говорится, у них, у вас свое. И поэтому нужно с терпением все воспринимать, в семейных отношениях уж тем более. Супруг, и пойдешь, иди мусор вынеси, когда надо. Вот, не жди, когда она тебе говорит, иди мусор вынеси. Или там что-нибудь по дому сделай. Вот здесь вот все христианское, все бурлит обычно в семье христианской. Это все и дети видят, потому что она столько времени тратит на семью, как вот где-то я шутку слышал. Как хорошо быть женщиной. Она говорит, после работы приходит, говорит, готовит, убирает, потом моет посуду, а потом делает, что хочешь. После работы приходит, все делает, да, а мы вот жалуемся на свою судьбу мужскую, то, что вот мы там добытчики, мы сегодня ломом махали там или еще что-нибудь. А приходим домой, я устал. Все. Я устал, я ничего делать не буду, потому что столько я сегодня сил потратил. Я тебе еще и зарплату сегодня принес, ты что, вообще никаких претензий к тебе, у тебя ко мне не должно быть. Вот какая ситуация возникает. То есть здесь нужно тоже вот через эти все горнила переступать, очищать себя, как золото очищается через горнила, становится чище. Так же и мы стараемся, ну, старание Господь благословляет, самое главное – волю свою направлять ко благу, ко Христу Господу нашему. Ведь Господь благословляет брак. И хотелось бы сказать, что в некоторых правилах апостольских написано, тот, кто гнушается семейных отношений, семейной жизни, да будет извержен из церкви. Вот такая ситуация. Некоторые говорят, семейные люди, они не такие святые, как монашествующие, например. Или говорят на исповеди, а ты семейный человек, ну понятно, все. Там-то тебе епитимия, там-то епитимия, там-то везде, вот, я не знаю, епитимия. То есть гнушаться семейными отношениями – грех. И Господь благословил, Он сказал, надо закрыть дальше, там. Базар. Да. Вот. Вы, Дмитрий, что-то хотели спросить?
Я хотел вернуться немножко к
подаянию.
Можно?
Да.
Размер. В смысле, ну вот раньше было, по крайней мере, у иудеев есть обязательно десятина, которую они платят. На Руси тоже существовала десятина раньше. И, в принципе, десятина, насколько я помню, она идет еще от Авраама, когда он десятину.
Да.
Вот, так, в смысле, она как бы остается, потому что сейчас говорят, что, в принципе, доброхотно дающего
любит Бога.
А вот, но тем не менее, десятина, она всегда оставалась десятиной. Сейчас как? Или это отменилось, или это...
Нет, ничего не отменилось. Не отменилось, а просто усовершенствовалось. Потому что Бог есть любовь, и Он выше закона. А там все по закону. То есть, как сказал апостол Павел, что у иудеев до сих пор пелена, как у Моисея, когда он сходил с Синайской горы. То есть эта пелена у них не снята. Был такой случай, священник проходил здесь, вот, мимо нищих, и одному давал постоянно 3 рубля. Вот. Постоянно, каждый день. Давал. Но у него не оказалось в один прекрасный момент 3 рублей. Он столько свой адрес услышал проклятие, что он сам удивился, как на самом деле человек привыкает, и как он иногда бывает неблагодарным в этом отношении. Если вот ты постоянно окормляешь, опекаешь кого-то, вот, ну, неимущих там, например, а они уже начинают иногда наглеть и даже уже требовать этого всего. Поэтому нужно не отвергать вот этого правила, но и поступать с разумом. Разумно. Разум дает Господь. Потому что мы когда делаем вот такие опрометчивые вещи, не задумываясь, мы иногда и себе тоже вредим. Себе вредим, потому что мы человеку помогаем быть беспечным, чтобы он сам о себе не думал. Потому что есть такая даже поговорка. Вот если ты хочешь выловить рыбу, ты ему рыбу не давай, а дай ему удочку. Дай ему возможность самому найти выход в этой ситуации. Дай ему возможность самому устроиться на работу. Самому проявить вот именно. Если он, конечно же, не инвалид. Если там он лежачий там, или еще что-нибудь, конечно же, им надо подавать. Это благое дело. Ну а когда человек здоров, в принципе, физически крепок, он может работать, ему можно дать возможность заработать эти деньги. Вот именно через труд. Когда Господь сотворил Адама с Евой, Он их назначил возделывать сад Эдемский. Он же им не сказал, живите и просто кушайте и все. Он сказал, чтобы они работали и возделывали сад. Они с самого начала начали трудиться. То есть труд – это неотъемлемая часть наша. Как вот говорили коммунисты, труд облагораживает человека. Но это, в принципе, уже христианское делание было испокон веков всегда. То есть труд и молитва. Через труд и молитву мы боремся со страстями, с похотями. Вот какая-то похоть тебя преследует, какая-то страсть тебя преследует, но ты... Работай. и забудешь про эту страсть. Просто будешь валиться дома. Ну, конечно же, помолиться нужно обязательно. Если мы вспоминаем жития святых сегодня, то мы помним этих святых преподобных отцов, которые раньше всех приходили в трапезную и ходили и рубили лес, как говорится, про Иосифа Волоцкого, про Сергия Радонежского, про Серафима Саровского. Они все время работали, но они также раньше всех приходили в храм на богослужение и позже всех уходили из храма. Вот. И еще ночью они молились. Вот как подавляются все эти страстные проявления наши. Вот труд и молитва. Поэтому и также человеку, если он уже вот атрофировался в этой жизни, то ему нужно помочь, просто подсказать каким-то образом, направить его, чтобы он поменьше спал, побольше делал. Потому что те люди, которые ленятся, они очень много спят. Очень много спят. Иногда позвонишь в 12 часов, у тебя уже тут жизнь проходит в это время. У нас в 7 часов уже начинается по полной программе там какие-то там послушания. А тут 12 часов звонит, он таким сонным голосом отвечает: а вот я там сегодня до 3 часов ночи не спал. Думаешь, ну господи, до 3 часов ночи, а сейчас уже 12 часов. В принципе, 4 часа, ну иногда хватает, иногда не хватает, конечно, иногда человек выматывается. Поэтому тоже, здесь нужно тоже разумно относиться ко всему. Вот. Думаю, что мы подробно, очень подробно поговорили о браке. Уж сильно подробно мы в брак влазить не будем. Помним заповедь, не прелюбодействуем. То есть не будем нарушать целостность, окончательно нашего близкого, любимого человека. Ведь это бывает такое ощущение, что мы его не любим. Но ведь это тоже дар Божий. Любовь — это тоже дар Божий. Все равно мы любим этого человека. Будем смеяться очень часто. Сейчас мы поговорим о еле освящении.